Вот где логика? Логика отсутствует. Логика отсутствует, здравый смысл отсутствует, закон нарушается, но, тем не менее, постановление выносится и отменяется только тогда, когда мы в очередной раз пишем жалобу.
Врачи смотрели все косы, на меня показывали пальцем, вот эта мать этого убийцы.
Занимался бы я этим один, я бы, наверное, с ума сошел. Но, к счастью, я был не один, нас было несколько человек, можно было там вечером попить чая или водки.
Здравствуйте. Это подкаст «Самый настоящий детектив». True Crime сериал о событиях, которые происходили и происходят в России. Это документальный подкаст. Истории, о которых мы рассказываем, опираются на слова тех, кто участвовал в них, кто их расследовал и тех, кто о них писал. Прошлый выпуск мы закончили на том, что молодой милиционер, сотрудник ДПС Алексей Михеев, подозреваемый в изнасиловании и убийстве 17-летней Маши Савельевой, жительницы города Богородска, совершил дерзкий побег из милиции. Чтобы добиться показаний и узнать, где Михеев спрятал тело пропавшей и убитой им девушки, оперативники несколько дней избивали его, а затем подключили к нему специальный электрический прибор и стали пытать током. Тогда Михеев признался в изнасиловании, убийстве и других преступлениях. Но он не смог назвать место, где спрятал тело.
У меня стало тело дергаться абсолютно все. То есть у меня стали веки сокращаться с частотой 50 раз в секунду. У меня стали все мышцы сокращаться с частотой 50 раз в секунду.
Когда оперативники ненадолго отвлеклись, чтобы попить чайку, прямо в наручниках Алексей Михеев вскочил на ноги, запрыгнул на подоконник и, разбив собою стекло, выпрыгнул в окно. Это был третий этаж. Михеев падает на припаркованный под окнами милицейский мотоцикл. Наручники с Алексея снимают только когда приезжает машина скорой помощи. Врачи больницы номер 33, куда его привозят, Михееву ставят диагноз – компрессионный перелом позвоночника с размозжением спинного мозга.
Мою кровать поставили посередине палаты. Около двери поставили, опять же, человек с автоматом, автоматчика. Всем сказали тут же убрать, конечно, все вилки, ножи, там вообще любые колющие, острые, режущие предметы. Привезли маньяк-убийцу, в котором там числится несколько убийств. Никому не подходить, никому не разговаривать.
Врачи смотрели все косы, на меня показывали пальцем, вот эта мать этого убийцы. Не надо ему ничего помогать, не надо ему никаких уколов, не надо ему вообще ничего делать, и пусть он умирает.
Это воспоминания Людмилы Николаевны, мамы Михеева, в интервью для документального фильма «Спасти рядового Михеева». Мама Алексея Михеева, Людмила Николаевна, вместе с его бабушкой все эти дни, а Михеев провел в заключении уже 10-й день, изо всех сил стараются вытащить Алексея из милиции. Они пишут жалобы в УФСБ, они пишут в областную комиссию по правам человека. Оттуда эти жалобы перенаправляют в прокуратуру Богородска. 18 сентября, за день до того, как Михеев выбросился из окна, Людмила Николаевна получает отписку. Нарушений закона в отношении Михеева допущено не было. А на следующий день ей сообщают, что сына госпитализировали. Увидев сына посреди больничной палаты, Людмила Николаевна замечает следы на его ушах. В тех самых местах, куда подключали клеммы. Красные болезненные следы. Она просит врача зафиксировать повреждения. Но врач отказывается.
Потому что они увидели людей в форме. Они не захотели врачи иметь никаких проблем.
Вероятно, по той же причине врачи не оказывают Михееву необходимую помощь. Его не оперируют. А все это время просто держат в палате.
3 дня ко мне никто не подходил из врачей. И через 3 дня вдруг резко убирают охрану. Ко мне подходят врачи, меня резко уводят на операцию. Делают мне операцию. Ко мне начинает приходить следователь, я говорю, что произошло? Он говорит, девушка нашлась, ту, которую я убил.
Да, именно так. Всего через несколько часов после падения милиционера из окна произошло событие, с ног на голову переворачивающее все происходящее. Это может показаться невероятным. Но в Богородске, целый и невредимый, вернулась домой убитая якобы Михеевым и Фроловым 17-летняя Маша Савельева. Она просто вернулась домой. Ну да, она не выходила на связь с родными, но бывает же такое. 98-й год, молодость, даже юность. Оказалось, что все это время Маша была в Нижнем Новгороде, у знакомых.
У нее, оказывается, был день рождения. она поехала к своим друзьям. Выпила, загуляла, и она что-то потеряла. То ли золотую цепочку, то ли плащ. И она боялась пойти домой, что ее мама будет ругать. 10 дней ее не было. То есть она где-то была вот в этой компании. Ну, а поскольку в то время еще не было сотовых телефонов, ее вот просто искали таким образом.
Сотрудникам милиции надо было что-то придумать, чтобы посадить Михеева. Иначе что же получается, все их действия были зряшными?
Даже сам следователь, он обалдел. То есть, когда была очная ставка с этой девушкой, ее начали говорить, ну, хоть что-то было за этим человеком. Там соблазнял ли он тебя, там, угрожал ли он тебе, может быть, там, словесно, там, или еще что-то. Ну, ты можешь сказать этому человеку вообще, там, ну, про него. Он говорит, а я ничего не могу сказать, я могу сказать спасибо. Ну, довез меня человек, да, все.
20 сентября Илью Фролова доставляют в Богородский городской отдел внутренних дел, в котором все и началось. Туда приезжает и Мария Савельева, в убийстве якобы которой он сознался. Савельевой предлагают опознать Фролова, но она его даже не узнает. На следующий день Фролова освобождают, а Алексея Михеева, наконец, везут на операцию.
Сразу после операции мама подошла к врачу, спросила, что, как и будет. Он ей сказал, что «Мамаша, крепитесь, ваше счастье, если он сможет сидеть. Если он сможет сидеть, то он сможет передвигаться на инвалидной коляске». Прогнозы были, что живой труп, то есть лежачий, с двигающей головой, перелом позвоночника, он, это не только парализация. Это отказывают, как правило, у человека все органы ниже зоны перелома. Если перелом, как у меня, поясницы, то это все, что ниже, все отказывает. То есть это нарушение функции тазовых органов. То есть, грубо говоря, ни в туалет, ни по большому, ни по маленькому самостоятельно я сходить не могу. У меня, ну, сейчас жизнь, вот, грубо говоря, от туалета до туалета. Каждые 2 часа катетеризация.
Молодой правозащитник Игорь Каляпин тоже узнал про Михеева из сообщений в прессе.
Была у нас в Нижнем Новгороде такая замечательная газета «Ленинская смена», такая относительно либеральная, скажем так. И в ней опубликовали статью про то, как плохой милиционер-оборотень, который изнасиловал девушку и убил на допросе, пытался сбежать из отделения полиции, выпрыгнул в окно, но был схвачен, задержан, ну и так далее.
Каляпину в это время 31 год, и он уже около 10 лет занимается правозащитой и активизмом. Он демократ, настоящий. Еще до развала Советского Союза его задержали на первомайской демонстрации за то, что он одним из первых в городе вышел на улицу с российским триколором. В 1989 году Каляпин создал в Нижнем Новгороде отделение партии советских диссидентов «Демократический союз», а также Нижегородское общество по правам человека. Организация собирала жалобы о нарушениях и писала запросы в правоохранительные органы, чтобы они разбирались с проблемами. Вот как Игорь Каляпин вспоминает свою реакцию на прочитанные материалы Михееве.
В какой-то момент, когда я прочитал эту статью про то, что вот он пытался убежать, а у него это не получилось, да, вот я испытывал чувство, ну, некого удовлетворения, что вот оборотня-то поймали все-таки, что вот теперь ему отвечать придется за эту убиенную им девушку. А потом, позже, какие-то просто общие знакомые нашлись, которые рассказали, что на самом деле девушка нашлась, что милиционер лежит в больнице в тяжелом состоянии, что из него выбивали показания, ну и так далее.
Каляпин вспоминает, что в тот момент чувствовал стыд и вину за то, что купился на милицейскую версию и поверил в обвинения против невиновного человека. В недавнем прошлом он и сам становился жертвой полицейских пыток. В 92 году Каляпина арестовали по подозрению в хищении, к которому он не имел никакого отношения. Милиционеры ему не поверили, сначала его сутки избивали, а оставили в СИЗО потом на 3 месяца. Об этом Каляпин рассказывал в интервью Юрию Дудю.
Там в перерывах нужно битьё, мне откровенно сказали. Ну, вот пока мы этого не поймаем.
Вы говорили, вас заложники таким образом взяли.
Ну, они мне так сказали, ну, образно, конечно, что будешь сидеть у нас в заложниках, я имею в виду милиционеры, будешь сидеть в изоляторе, поймаем мы настоящего преступника, значит, тебе повезло. Не поймаем, 15 лет помочь.
В итоге поймали?
Повезло, поймали.
Узнав, что Михеев на самом деле невиновен, а милиционеры выбивали из него показания, Каляпин через общих знакомых просит передать семье Михеева, что готов помочь им добиться правосудия. Через несколько недель к нему обращается мама Алексея Михеева, Людмила Николаевна.
Там и слезы были, и, в общем, это был такой очень эмоциональный многочасовой рассказ. И я понимал, что необходимо вот это зверье каким-то образом наказать, обязательно наказать, наказать по закону и сделать эту историю публичной.
Важно понимать, практики работы с пострадавшими от пыток в отделении милиции в России на тот момент еще толком никакой нет. Несмотря на опыт в правозащитных делах, для Каляпина такое дело тоже в новинку. Ему кажется, что перед ним простой случай. Ведь все, все доказательства перед глазами, все ясно.
Есть парень, которого покалечили. Он совершенно четко рассказывает, кто, как, при каких обстоятельствах его пытал. Есть написанная им явка с повинной. Не просто же так человек написал, что он там изнасиловал, убил там, и так далее, и так далее. Эта явка с повинной, на мой взгляд, безусловно, доказывает то, что к нему действительно применялись пытки. То, что он в окно выбросился, это еще одно подтверждение. На мой взгляд, все это совершенно очевидно.
В пользу Михеева говорит и проверка, которую проводит УСБ, Управление собственной безопасности МВД. Это специальное ведомство, которое должно раскрывать преступления, совершаемые сотрудниками милиции внутри ведомства. Проверка подтверждает, оперативники явно превышали свои полномочия и допустили нарушения при допросах, при аресте, при проведении обысков. Проверка приходит к выводу, что в действиях сотрудников есть признаки преступления. По факту выпадения Михеева из окна уже 21 сентября возбуждается уголовное дело по статье о доведении до самоубийства. Михеев рассказывает, что перед самым прыжком оперативники угрожали ему ужесточить пытки. Один из них обещал подключить клеммы не к ушам, а к гениталиям. Другой рассказывал, что от пыток сильным током у подозреваемых часто запрокидывается язык, и его потом приходится доставать булавкой. Следователь опрашивает оперативников Ленинского РОВД, Сомова, Костерина и Орешкина в качестве свидетелей. И они рассказывают, что Михеева никто не трогал, с ним якобы только беседовали, а из окна он выпрыгнул, цитата, «неожиданно для всех». Ну, раз так, то признаков преступления нет, решает следователь и закрывает дело. Мама Михеева подает жалобу в прокуратуру, требуя принять меры против сотрудников, которые превышали полномочия, незаконно задержали и пытали ее сына и проводили несанкционированные обыски. Но Людмиле Михеевой в прокуратуре отказывают. Для Игоря Каляпина это лишь первые звоночки. Звоночки о том, что ждет впереди. Каляпин пишет жалобу. А спустя несколько месяцев следователь снова прекращает работу. По тем же самым старым причинам.
Вот где логика? Логика отсутствует. Логика отсутствует, здравый смысл отсутствует, закон нарушается, но, тем не менее, постановление выносится и отменяется только тогда, когда мы в очередной раз пишем жалобу. Раз за разом прокуратура выносит постановление об отказе возбуждения уголовного дела, используя какую-то совершенно извращенную логику, что вот сотрудники, которых Михеев обвиняет, его показания не подтверждают, а поэтому возбуждение уголовного дела следует отказать.
При этом Каляпину следствие постоянно ставит палки в колеса. Мешает работе правозащитника, который пытается доказать невиновность Алексея Михеева, который пытается добиться расследования в отношении сотрудников милиции.
Сначала вам отказывают в ознакомлении с материалами дела, потом вам говорят, что да, хорошо, можете ознакомиться, но вы никак не можете поймать следователя, вы с ним созваниваетесь, он вам назначает время, вы приезжаете в прокуратуру, выясняется, что следователь только что отъехал, когда он будет, неизвестно, телефон у него не отвечает, вы ждете его там час-другой, уезжаете, потом созваниваетесь с ним на следующий день, он берет трубку и говорит, что вот как только вы уехали, он приехал, назначает вам какую-то новую там дату и время. Вы опять приезжаете, его опять нет. Это повторяется несколько раз. Потом вы узнаете, что дело на самом деле уже там месяц, два или три назад в очередной раз прекращено. И вот это каждый раз, и вот это вот по кругу.
Все это следователи делают ради одной простой цели – сжечь время. На обжалование решений любых инстанций у участников процесса обычно ограниченный срок. Если вовремя не подать жалобу, все бюрократические процессы придется начинать сначала. При этом самим расследованием никто не занимается. Добравшись до материалов дела, правозащитники потом узнают, что задача установить личности участников допроса Михеева, тех, кто его пытал, неоднократно поручали одному из оперативников, который сам участвовал в этих пытках и допросах. Как думаете, какова вероятность того, что он успешно справится с задачей? Кроме того, следователи так и не опросили возможных свидетелей, которые могли бы подтвердить, что Михеев прибыл в больницу со следами пыток на ушах. пыток от тех самых клеп. Причина – внимание. Не смогли найти свидетелей, не смогли найти, где те живут. Каляпин до последнего искренне верит, что происходит какое-то недоразумение. И честно пытается продолжать помогать следствию.
Там одного из этих больных очень долго установить не могли, потому что там записей не было в больничном журнале. А я приходил и находил все эти записи, и людей этих дома тоже находил. Они говорили, что к нам не приходил никто, и никто нас никуда не вызывал ни на какие допросы. И я опять шел к следователю и говорил, что люди дома, и что люди готовы им наказание дать. Он говорит, да-да-да, хорошо, значит, я теперь не опера пошлю, я сам схожу. Опять проходило время, и следователь говорил, что он ходил, но никого дома не застал, и что вот даже бумажка соответствующая в деле имеется.
После очередного постановления об отмене Каляпин понимает, ему врут систематически и осознанно. Все. Дело пытаются замять, а значит нужно проводить свое собственное расследование. А еще что в таких делах без команды не обойтись.
Я становился все менее и менее наивным и мотал на ус. Я понял, что в одиночку с этим никто не справится. Занимался бы я этим один, я бы, наверное, с ума сошел. Меня бы там просто или кондрашка хватило, или, не знаю, бросить я бы, наверное, не бросил это дело. Но как-то бы оно, наверное, трагически кончилось. Я бы, наверное, там пошел, там перебил окна в этой прокуратуре и сел бы за хулиганство. Вот, наверное, как бы это кончилось. Но, к счастью, я был не один. Нас было несколько человек. Можно было там вечером попить чая или водки и повозмущаться, и выслушать мудрый совет адвоката Сидорова или там моих коллег, товарищей по вот этой движухе. Это была такая группа начинающих юристов, работающих даром.
Перед правозащитниками стояла задача не только добиться суда над милиционерами, но и доказать, что Михеев невиновен. Когда Маша Савельева вернулась домой, дело о ее убийстве закрыли, но вместо него тут же завели новое. Теперь Михеева подозревают в похищении Савельева. Одновременно продолжается и дело о незаконном хранении боеприпасов, по которому парализованному Михееву даже назначают меру пресечения, подписку о невыезде. Правозащитники подробно опрашивают самих пострадавших, Алексея Михеева, Илью Фролова, а также их родных и близких, которые больше недели пытались вызволить парней из заточения. Следующий шаг – подтвердить последствия пыток. Для этого Каляпину необходимо изучить медицинские документы и опросить пациентов, которые лежали в одной палате с Михеевым. Один из таких пациентов вспоминает, что Михеев, придя в себя, показывал ему повреждения на ушах и рассказывал про эти самые пытки. И эти показания он, пациент, если потребуется, готов дать в суде и даже сам просит вызвать его в качестве свидетеля. Наконец, дело о патронах. Правозащитники опрашивают понятых, которые присутствовали при том самом обыске автомобиля Михеева, когда в нем оперативники, по неожиданной случайности, конечно, нашли целых 3 патрона. Из-за них, собственно, Михеева и удалось задержать под стражей. Выясняется, что никто из понятых не видел, как именно искали эти улики, эти патроны. Доказательства в спичечном коробке одному из них оперативник показывал прямо из своих рук. А после второму понятому показали спичечный коробок с патронами, лежащий на автомобильном сиденье. Выходит, обыск был проведен с нарушением процедуры, и он вообще ничего не подтверждает. Полицейские могли просто подкинуть улики. Также правозащитникам удается поговорить с самой Марией Савельевой. Та подтверждает, что никаких претензий к Михееву не имеет. Все новые свидетельства правозащитники регулярно передают следователям, пишут жалобы, обращаются с запросами. Однако процесс продолжает стоять на месте. Из прокуратуры и от следователей регулярно приходят отписки и отказы. За время работы над делом Михеева власти 25 раз сперва отказываются возбудить дело, а затем закрывают его под любым предлогом. И каждый раз Алексею Михееву и его маме рассказывает об этом сам Игорь Каляпин.
Это было морально чрезвычайно тяжело. Мне приходилось утешать каждый раз Людмилу Николаевну и Лёшу. Сам я при этом тоже находился в таком состоянии, что меня самого нужно было утешать. Это каждый раз было чувство глубокого отчаяния, да, и при этом нужно было находить силы для того, чтобы уговорить их не сдаваться, уговорить их в очередной раз подписать очередную жалобу, которую я составлю, и что вот нужно еще потерпеть, и надо в очередной раз, в очередную инстанцию жаловаться и не сдаваться. Но я понимал, что им еще тяжелее, Я понимал, что если я не приду и не проведу у них там 3-4-5 часов, они просто все это бросят. Они очередную жалобу не подпишут, они в очередной раз со мной в суд не поедут, обжаловать очередное прокурорское постановление. Они просто на все на это плюнут.
Каждый раз, когда правозащитники подают жалобы и, соответственно, продвигаются вперед в своем расследовании, из МВД напоминают, что там Михеева все еще подозревают в преступлениях. Дело о, так сказать, похищении Савельевой закрывают через 4,5 месяца после того, как девушка вернулась домой. Однако в отношении Алексея тут же возбуждают новое дело. По мнению прокуратуры, он якобы оставил Савельеву в опасности, высадив ее одну на остановке. И следствие по этому делу тянется еще около года. А что же жизнь Михеева и его близких? Она меняется еще сильнее, потому что им начинают поступать угрозы.
Нам угрожали. Первое время здесь вот у нас приезжал какой-то милицейский этот УАЗик, стоял здесь под окном. Однажды пришли сюда к нам какой-то человек и говорит: «Вы куда, против милиции идете? Вас просто не будет». Он мне сказал: «Как это нас не будет? Вы что, своими руками меня убьете?» А он говорит: «Своими, не своими, но, говорит, вас просто не будет. И мы же придем, вас придут здесь, вот ограбят и убьют, ограбят, как он сказал, там убьют. А разбираться, кто будет, мы же».
Можете представить, в каком напряжении находится семья? А сам Алексей Михеев? Парень, который после армии решил пойти в органы, отучился, устроился в ГИБДД, с гордостью носил форму. А теперь бывшие его коллеги, буквально братья по оружию, сначала пытают, а теперь еще угрожают ему и его близким. Приходили к Алексею Михееву и с деловыми предложениями. В один из жарких летних вечеров, один из тех редких случаев, когда друзья вынесли Алексея на улицу подышать воздухом, к нему неожиданно подошел мужчина и сказал: «Ну вот что ты хочешь добиться? Все равно ничего не докажешь. А если заберешь заявление, мы тебе поможем с квартирой». Вероятно, с такими же предложениями приходили и к Илье Фролову. В конечном счете Фролов отказался от показаний. И вскоре после этого его взяли на работу в органы внутренних дел.
Потом, насколько мне известно, Илье предложили, вот когда мы уже начали всем этим заниматься, и, в общем, милиционеры поняли, что мы достаточно настойчиво добиваемся возбуждения дела и привлечения виновных к ответственности и так далее. И они для того, чтобы Фролова убрать в качестве свидетеля, предложили ему пойти на службу в милицию. И, насколько я знаю, пока мы занимались делом Михеева, Фролов действительно стал работать в милиции. И для него это было, ну, неким повышением социального статуса, как минимум.
Не добившись результатов от российских властей, правозащитники обратились с жалобой в международную инстанцию. Время тогда было совсем другое. Власти стремились показать, что Россия – это часть Европы. По телевизору говорили про интеграцию и открытость миру. Всего за несколько месяцев до задержания и пыток Михеева Россия ратифицировала Конвенцию о защите прав человека и основных свобод. Это международное соглашение, в котором государства разных стран признают права человека и берут на себя ответственность за их защиту. Уже с мая 1998 года Россия подпадает под юрисдикцию Европейского суда по правам человека, а это значит, что любой гражданин России, права которого нарушены, имеет право пожаловаться на свою страну в ЕСПЧ. В своей жалобе правозащитники, представляющие интересы Михеева, заявляют, что Россия нарушила целых 4 статьи Конвенции о защите прав человека. Статья номер 3. Никто не должен подвергаться пыткам и бесчеловечному, унижающему достоинство обращению и наказанию. Статья номер 5. Каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность. Статья номер 8. Каждый имеет право на уважение его личной и семейной жизни, его жилища и его корреспонденции. Статья номер 13. Каждый, чьи права и свободы, признанные в Конвенции, нарушены, имеет право на правовую защиту. Жалобы в Европейский суд по правам человека могут рассматриваться годами, а в начале нулевых по делам из России вообще еще нет никакой практики. Однако 1 декабря 2001 года канцелярия ЕСПЧ регистрирует жалобу под номером 7761/01.
И мне казалось очень важным реализовать это дело именно на национальном уровне. И мне казалось, что это, в общем, цель-то достаточно достижимая, что не нужно там много лет ждать очереди в Европейском суде. Ну, вот, как показала практика, во-первых, одно другому совершенно не мешает.
В то время физическое состояние Алексея Михеева нестабильно, а семье не хватает денег на дорогие процедуры, на реабилитацию. Правозащитники переживают, что Алексей, молодой человек, может не дожить до рассмотрения жалобы в ЕСПЧ и сами собирают деньги на лечение и несколько раз просят суд рассмотреть дело как можно скорее. Нижегородские суды тем временем продолжают Михееву отказывать. 6 сентября 2004 года дело опять прекращено постановлением следователя по особо важным делам прокуратуры Нижегородской области из-за отсутствия в действиях милиционеров состава преступления. 7 октября 2004-го Европейский суд по правам человека признает жалобу Михеева. И это неожиданно и в корне все меняет.
Дело тогда находилось в производстве областной уже прокуратуры, и руководителем следственного управления областной прокуратуры был Леонид Викторович Денисов, который до этого был начальником следственного управления городской прокуратуры. В общем, так сложилось, что дело Михеева, оно вот постоянно находилось, если не в его производстве, то в производстве подчиненных ему следователей. Сначала в городской прокуратуре, потом в областной, и мы с ним десятки раз встречались по поводу этого дела и дискутировали, и публично, и тет-а-тет, и, в общем, много друг другу нервов потрепали. В один прекрасный день он мне позвонил.
Денисов пригласил Каляпина подъехать в прокуратуру, где его уже ждал следователь, который вел в тот момент дело Алексея Михеева.
И Денисов мне вот сказал: вот знаете, Игорь Александрович, мы приняли решение со следователем, что значит мы предъявляем обвинение там двоим сотрудникам, Сомову и Костерину. Орешкина мы привлекать не будем, он у нас пойдет в качестве свидетеля. Мы вас поздравляем.
На той встрече сотрудники прокуратуры честно признались Каляпину. Дело сдвинулось с мертвой точки только благодаря Европейскому суду.
Так случилось, что это стало первое дело о пытках в полиции российское, которое должен был рассмотреть Европейский суд. И они поняли, что это будет рассмотрение вот-вот. И они просто, насколько я понимаю, впали в ужас. Они, я имею в виду, не только вот эти наши нижегородские следователи, да, но и какие-то чиновники в центральном аппарате Генеральной прокуратуры.
Вероятно, оценив возможный репутационный ущерб, в Генпрокуратуре и решают пойти на компромисс.
Они решили, что вот давайте мы срочно, значит, это дело направим в наш российский суд, сотрудников вот этих виновных привлекут к ответственности, ну и тогда, глядишь, может, Европейский суд не будет это дело рассматривать. Вот, видимо, такая надежда у них была.
Игорь Сомов и Николай Костерин – это те самые оперативники, которые непосредственно пытали Михеева током. Один включал прибор, а другой стоял рядом и держал его, пока Алексей бился в конвульсиях. Еще Орешкин был в кабинете, но следователи решили его использовать в качестве свидетеля, чтобы добавить доказательств. Вот только в кабинете ведь были еще люди. Кроме того, Михеева ведь еще и избивали, а разрешение пытать его током давали старшие по званию.
Ну и, в общем, быстро-быстро, понятно, что всех они привлекать не стали, кто в этих пытках участвовал. В частности, например, прокурора города Богородска, который, ну, провода к Михееву лично не подключал, но при этом присутствовал. Вообще там было 8 человек, насколько мне известно, присутствовало на этом допросе с применением электротока. Обвинение было предъявлено и осуждено впоследствии только двое. Вот, ну, хотя бы двое.
Вспоминая эту встречу, Каляпин признает, что это был компромисс. Возможность хотя бы спустя 6 лет, но все же добиться приговора. В противном случае дело могло бы продолжаться еще очень и очень долго.
Ну, вот такой там у них, насколько я понимаю, договорняк состоялся. Обвинение было предъявлено вот Сомову и Костерину, двум наиболее виновным. Но, в общем, не знаю, я думаю, что вина остальных должностных лиц, которые при этом присутствовали, и уж тем более там сотрудников прокуратуры, того же Муравьева, того же вот этого богородского прокурора, не помню, как ему фамилия, она, на мой взгляд, ничуть не меньше.
Апреля 2005 уже года многократно отмененное дело о доведении Михеева до самоубийства в очередной раз возвращается следствию. К Когда надо, система вдруг начинает работать как часы. В тот же день в отношении уже бывших сотрудников Ленинского РУВД Сомова и Костерина возбуждают уголовное дело о превышении должностных полномочий. Следствие по этим делам объединяют в одно дело производства, подозреваемым избирают меру пресечения, подписка о невыезде. Свою вину обвиняемые отрицают. С Михеевым они якобы обращались корректно, а покончить с собой он пытался из-за страха, что его осудят в преступлении, которое он, как выяснилось, потом не совершал. Выгородить подсудимых пытаются их коллеги, которых вызывают в качестве свидетелей. Однако, через полгода примерно, 30 ноября 2005 года, суд Ленинского района Нижнего Новгорода выносит приговор признать Сомова и Костерина виновными в применении пыток. День приговора Игорь Каляпин не запомнил. Для него все было предсказуемо. В суд он не приехал из-за других дел. Намного ярче в его памяти сохранился день, когда свое решение вынес Европейский суд по правам человека.
Вот это было событием достаточно, ну, ожидаемым, конечно, но все равно, то есть это же было, во-первых, первое наше дело, во-вторых, первое в Нижнем Новгороде дело, во-вторых, это было первое в России дело по пыткам в полиции. И оно получилось очень резонансным, и мы с нетерпением ждали известия о том, что вот что дело наконец рассмотрено, да, что вынесено решение.
26 января 2006 года ЕСПЧ удовлетворил жалобу Михеева, признав, что ему не обеспечили право на эффективную защиту. Суд установил, что заявитель был подвергнут пыткам, результатом которых стала попытка самоубийства. Государство является ответственным за последствия инцидента. Россию обязали выплатить Михееву рекордную компенсацию – 250 тысяч евро, чтобы компенсировать эти деньги казне. Российский суд решает забрать их. У кого? У пытавших Михеева милиционеров.
Суд решил взыскать 8,5 миллионов рублей с двух бывших милиционеров, которые пытали подозреваемого. История была громкая. 10 лет назад жители Нижнего Новгорода Алексея Михеева задержали по подозрению в изнасиловании и убийстве. Чистосердечное признание из невиновного Михеева выбивали долго и изобретательно. В результате такого допроса с пристрастием он стал инвалидом. За потерянное здоровье Михеев получил компенсацию от государства.
В разговорах с журналистами правозащитники, не скрывая радости, выражают надежды, что решение Европейского суда сможет изменить ситуацию с пытками в России. Однако этого не происходит.
И, конечно, мы были полны надежд, что это решение каким-то образом кардинально что-то изменит в стране. Ну, во многом мы ошиблись, к сожалению. Могу сказать, что прокурор Нижегородской области через полгода после этого решения Европейского суда получил звание заслуженного юриста Российской Федерации из рук президента. По-моему, это издевательство.
С 16 марта 2022 года Россия была исключена из Совета Европы. И с тех пор страна больше не находится под юрисдикцией Европейского суда по правам человека. Дело Михеева изменило жизнь Игоря Каляпина. Вместе с другими правозащитниками он на своем опыте прочувствовал, как сложно разбираться в историях с превышением полномочий со стороны силовиков. Чтобы справиться с противодействием со стороны системы, Каляпин и друзья создали организацию «Комитет против пыток» и стали проводить собственные расследования. Даже несмотря на внушительную сумму компенсации, поставить на ноги Алексея Михеева врачам не удалось. Его признали инвалидом первой группы. Он и сегодня передвигается на коляске. Алексей признавался, что долго привыкал к новой жизни. Первые 3 месяца не мог осознать, что с ним произошло. Особенно больно для семьи было узнать, что если бы к Михееву сразу допустили врачей, то Алексея могли бы поднять на ноги. Европейские врачи, к которым Алексея привезли на лечение, начали задавать вопросы.
Они были в шоке. Почему у тебя такая ситуация после травмы? Ты что, ты где-то был в ущелье, ты упал? Тебя не могли найти несколько дней? Почему тебе столько времени не делали операцию? Все нейрохирурги прекрасно знают, что если бы тебя привезли сразу в больницу и просто простейшая операция, проткнули бы иголочкой тебе в стене кожу и выпустили ту кровь, ну, образовалась гематома от удара, которая сдавливала спиной мозг. И нужно было просто выпустить кровь, чтобы не было давления на спиной мозг, он бы не отмирал. И у меня то, что ко мне не допускали врачей вот эти 3 дня первые, у меня стал отмирать спинной мозг из-за этой гематомы, которая его сдавила. По идее, можно было отделаться просто переломом. Ну, перелом, кости бы срослись и остался бы ходячим. То есть травма-то была не настолько серьезная, чтобы вот такие последствия.
Михееву помогали восстановиться норвежские врачи. У самой семьи Алексея Михеева денег не было, но их помогла собрать Норвежская ассоциация полицейских. История Михеева сразу привлекла внимание. Журналисты стали писать заметки, выпускать сюжеты об истории милиционера, которому 21 год, и которого его же коллеги запытали до того, что ему пришлось выбрасываться из окна. Эту историю рассказали на норвежском телевидении, и местные полицейские скинулись российскому коллеге.
Меня удивило, как люди за рубежом, которых, казалось бы, эта ситуация должна волновать-то гораздо меньше, чем россиян, реагировали, причем самые разные люди. Да, тот хирург из Норвегии, который сначала на свои деньги приехал в Нижний Новгород, чтобы осмотреть Михеева, он по телевизору в передаче увидел сюжет про Алексея Михеева, там, нижегородского милиционера в далекой России. И он, будучи очень хорошим статусным врачом, он там давал какие-то благотворительные концерты вместе со своей семьей, собирая пожертвования, деньги для того, чтобы на эти деньги привести Михеева. В этой акции благотворительной участвовала ассоциация норвежских полицейских.
Российские полицейские Михееву не помогли и даже не принесли извинений.
То есть ты вроде куда-то бежишь во сне, а тут начинаешь просыпаться и думаешь: блин, бегу, куда бегу, ты сейчас это вроде... Ходить-то не могу, сейчас упаду, как-то надо это тормозить постепенно хотя бы, что ли. Вот. Ну, просыпаешься, держается, что он, никуда вроде не денется.
Это был подкаст «Самый настоящий детектив». В этом выпуске вы слышали интервью Алексея Михеева, его мамы Людмилы Николаевны и Игоря Каляпина, которые они в разные годы давали Юрию Дудю и авторам документального фильма «Спасти рядового Михеева». Услышимся на следующей неделе. С вами был Кирилл Набутов. Счастливо.